Томский Благовест.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест». С вами программа «Час миссионеров». В студии руководитель миссионерского отдела Томской епархии Русской Православной Церкви Иерей Алексей Самсонов.
Здравствуйте.
За пультом Александр Ракин. И мы сегодня поговорим, в общем-то, с одной стороны, на тему, но она будет вращаться вокруг одного человека, который послужил катализатором. Это священник Русской Православной Церкви.
Украинской Православной
Церкви. Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Протоиерей Владислав, протоиерей же он, да?
Да.
Владислав Рубский из Одесской епархии.
Вячеслав? Вячеслав?
Вячеслав, да.
Рубский.
Вячеслав Рубский. Его запретили в церковнослужении за, ну, формально объявили, за взгляды, которые он изложил в докладе. Доклад этот был записан на видео, это был публичный доклад, была дискуссия. Ну и, соответственно, он высказал некоторые взгляды, и они не понравились, так сказать, священачалью. И вот этот доклад назывался, он еще вышел в 2018 году. Но эта история выстрелила вот буквально сейчас, потому что этот доклад вот как-то так зацепился в общественном взгляде, в общественном интересе. Он называется, звучит как «Понимание пола в православии». Он содержал позиции автора, подкрепленные большим количеством, очень большим количеством цитат из авторитетных источников, из аскетических изданий, и касался именно традиционного, то есть древнего взгляда на понимание пола, на пол как таковой. И, в общем-то, весь доклад вращался, ну, поскольку вся традиция у нас учительная, она преимущественно монашеская, он как раз говорил о специфическом монашеском взгляде на этот вопрос, и он настаивал, как бы основной контекст доклада заключался в том, что эта монашеская традиция, монашеский взгляд, он, во-первых, не работает в современное время, и даже уже не только в современное, уже в позднее Средневековье, эта тема не срабатывала. Во-вторых, при нынешнем соотношении, что называется, сил внутри церкви, когда абсолютное большинство не только прихожан, но и священства является белым, то есть женатым, и абсолютное минимальное количество монахов, я даже, вот, чтобы не быть голословным, приведу цитату. Вот по статистике на начало 2019 года это древо энциклопедия, это подразделение православной энциклопедии Русской Православной Церкви. Так вот, привожу официальные данные. Учреждения Русской Православной Церкви на начало 2019 года действуют в 77 странах. 16 стран канонической территории, 61 страна дальнего зарубежья, 309 епархий, включая дальнее зарубежье, 382 архиерея, 40 тысяч клириков, из них 35 677 священников, пресвитеров, 4837 диаконов, 1012 монастырей, из них 972 на канонической территории, из них 474 мужских и 498 женских, 40 в дальнем зарубежье. Так вот, в монастырях, обращаю ваше внимание, если всего количество священников 35 677 человек, в монастырях проживают 5883 насельника, то есть монаха, 9687 насельниц, женщин, включая рисофорных. Соответственно, если вы посмотрите соотношение 35 677 священников, а монахов всего, если брать мужчин, 5883, то поймите соотношение белого священства и черного священства. Соответственно, количество монахов по отношению к общему количеству иеромонахов, это всего количество монахов, иеромонахов из них еще значительно меньше. То есть соотношение в несколько тысяч раз, если не в десятков тысяч раз. Соответственно, абсолютное большинство священства белое, женатое, имеющее детей, абсолютное большинство, тотальное большинство прихожан – это женатые. Количество монахов, соответственно, по отношению к общему количеству прихожан, ну, оно несравнимо. Там десятки тысяч процентов. То, соответственно, вот этот перекос, он становится совершенно очевидным. Перекос в сторону учительства с точки зрения монашеской традиции, как образца духовной жизни. Причем эта традиция древняя, аскетическая, традиция глубоко восточная, это Ближний Восток или Египет, Сирия. И, соответственно, преимущественное население христианское – это западное, северное. Это люди с другим менталитетом, другой психологией, другим способом жизни, другим способом производства. Ну и фундаментально абсолютное большинство, ну практически все, можно сказать, если сравнивать эти цифры, практически все это люди женатые, имеющие детей и имеющие отношение к полу. Соответственно, вот Иерей Вячеслав Урубский поставил вопрос о вот этом дисбалансе. Отец Алексей, вот... Прошу вас.
Знаете, как есть такая пословица, не было бы счастья, да несчастье помогло. Благодаря тому, что запретили протоиерея Вячеслава Урубского, ну, конкретно для меня, я сделал большое открытие, что есть такой вот человек. Его не только доклад, который сейчас вот мы сейчас будем обсуждать, но и также проповеди его, они очень интересны, оригинальны. Знаете, вот такого человека нужно только вот просто слушать, и будет очень-очень интересно. Он является практикующим психологом, он кандидат наук, если не ошибаюсь.
Философских. Да, кандидат философских наук, да. У него приличное научное образование именно.
Да, он ведет различные вот диспут, я недавно смотрел, с атеистами. Ну, там просто, это просто шикарно. То есть там нет слов, то есть очень интересно. Касательно той проблемы, которую он затронул в этом докладе, ну, конечно, то есть что-то можно... Ну, тут, видите, такая вот двоякая ситуация. С одной стороны, его вот сейчас запретили в служении, запретили причащаться, и я бы не хотел, чтобы мы здесь как бы вот как друзья у Иова сели и стали его критиковать там или как-то, наоборот, ну, то, что-то как-то... Но, конечно, он сам призвал к диалогу, к дискуссии, поэтому я тоже хотел бы в этом поучаствовать, вот в том числе и в этой передаче.
Отец Алексей, вот по ходу дела, с точки зрения канонической, запрет причащаться – это вообще что? Вот я, если честно, не понимаю, какой такой нормой руководствуется там владыка местный или его секретариат, который издал такую норму. Если человек не отлучен от церкви, не находится в ереси, каким образом ему можно запретить причащаться? На основании чего вообще?
Не, ну если там все те положения, которые перечислены были в запрете, там хула на Духа Святого, там что-то там одно, другое, третье, вот если все это, конечно, то есть если это действительно так, то... Ну, само собой разумеющееся. То есть, как можно общаться с таким человеком,
который... Ну, а как быть, Владык, отец, когда, например, люди ходят на службы, причащаются, которые приходят там первый раз, которые ничего вообще не знали ни про Духа Святого, ни про что. Кто их спрашивает вообще, там, хулят они Духа Святого? Нет. Они, может быть, там, не знаю, с перепоя пришли. Но вы же знаете, что обычная практика у нас причастие, что пришел, исповедался, там, отчитался в грехах и причастился.
Нет, ну, это когда, конечно, речь идет об обычном человеке, которого, ну, мало кто что знает, и он может на исповеди что-то сокрыть. Но так как лекция была в открытую, и лекция не простого человека, а священника, то, конечно, то есть это дело общеизвестное стало, и поэтому так как открыто, как по мнению епархии Одесской, там были еретические моменты, до момента покаяния он, конечно, не имеет права причащаться.
Но, с другой стороны, признание человека еретиком, разве это, с точки зрения канонической, не должен быть соборный акт? Разве может, например, какая-то епархия, скажем так, обвинить кого-то в ереси без собирания там собора какого-то?
Нет, конечно. То есть, если ереси, которые... если ереси, в которых обвиняют священнослужители, они уже определены как ереси, то достаточно будет епархиального собрания. Но если здесь священник как бы не согласен с решением епархиального собрания вот этого суда, то, конечно, он будет, может обратиться в более вышестоящие, то есть и так далее. То есть это, ну, обычная процедура.
Ну, то есть для этого не требуется какого-то там архиерейского собрания, а достаточно интерпретации, так сказать, местного клира.
Так как священник – это руки епископа правящего, то есть он по благословению совершает службы, то тогда, конечно, то есть он не имеет права ничего совершать, пока он находится под запретом. Он может обжаловать этот запрет, и, как я думаю, все-таки он это сделает, дай бог ему силы.
Но запрет на служение я понимаю. Вот меня все-таки интересует запрет на причастие. Это какая-то такая... Это фактически отлучение от церкви получается. Но насколько мне, вот Толстой, например, когда его отлучали от церкви, это было решение Священного Синода. Синода. Это не был там московский митрополит, это не был там санкт-петербургский митрополит. Это было синодальное решение. И насколько я помню, во всяком случае, в синодальный период отлучения от церкви, это был акт, ну, скажем так, вот коллективный. И причем на высшем уровне.
Ну, Лев Толстой была фигура очень большая, и поэтому это могло вызвать общественный резонанс, и поэтому это, то есть, это нужно было как-то каким-то таким большим образом обсуждать.
Ну, то есть, с точки зрения канонической, это все допустимо. То есть, можно, если кого-то решили признать еретиком, то это местный архиерей может, так сказать...
Запретить, да, и потом, то есть, дальше, то есть, нужно, то есть, суд, но суд... Суда как такового не было, он был каком-то закрытым. Даже Христа судили в его присутствии, хоть ночью там как-то, но все-таки судили в его присутствии. А тут каким-то странным образом, ну, просто это говорит о каком-то там, ну, не совсем, наверное, порядке, что ли, в этой епархии, странности каких-то. То есть, ну, естественно, что я надеюсь, что все это разрешится каким-то лучшим образом.
Но если все-таки говорить о содержании... Вот того, о чем говорил протоиерей Вячеслав Попский.
Отец Вячеслав, он одессит. Как в той песне Утесова, я одессит, Мишка, это значит, там как-то такая-то, помните припев, да? Одессит с юмором.
Ты одессит, Мишка, это да, значит, одессит, что не страшны тебе ни горе, ни беда.
Да, то есть он человек с чувством юмора, и в некоторые моменты в своем докладе он иронизировал, он с чувством юмора говорил, но я видел, что и по его лицу было видно, что кто-то в зале не понимает его шуток, поэтому он как бы потом как говорит, что это все-таки, ну, шутка. А где-то он не говорил, и поэтому некоторым воспринималось это как что-то серьезное. Конечно, этот доклад сразу вызвал бурю эмоций, а тех, кто вообще терпеть ненавидит монашество, там, монахов и так далее, и так далее. Но вообще, по сути, то есть, доклад интересен тем, что он с точки зрения не только богослова, но еще психолога. В своем докладе он как-то раздваивается. Говорит сначала с точки зрения психологии, потом с точки зрения богослова. Что вот мы с точки зрения психологии вот так это видим. Потом, но с точки зрения богословия мы не можем это принять. Там одно, другое. Интересный доклад. Те множество цитат, которые он приводит, что действительно в христианстве, именно в христианстве, не в Ветхом Завете, а именно в христианстве, отношение к полу изменилось. И если богословски все-таки не к чему придраться, если, по сути, разобраться, там есть такие определенные тонкости. Например, он привел цитату Ницше, помните, да, о том, что христиане своим непорочным зачатием, они опорочили обычное зачатие. Причем Ницше здесь говорил не о том, что он сомневался в непорочном зачатии, или вообще, то есть как-то оспаривал этот факт воплощения, боговоплощения чудесного. Но в том, что Ницше говорил о том, что это было ошибкой христиан назвать вот это событие, воплощение Бога Слова, непорочным зачатием. Если ты говоришь об этом, что это непорочное зачатие, то, конечно, другое становится уже порочным.
Порочным, да.
То есть это само собой. Да? Большинство людей воспринимает отношения, близкие отношения между мужем и женой, исходя вот из этой логики, как именно порочные. Но в чем смысл-то? Смысл в том, что после грехопадения человека, человек до грехопадения, Адам и Ева были бесстрастны. То есть страстность, она пришла как следствие греха. Но впоследствии, ну, страстность, что такое страстность? Это как бы пассивность человеческой личности перед действиями своей, ну, души, там, душевности, чувственных чувств своих. То есть это некоторое вот такое вот, как бы это сказать-то, человек может хотеть есть. Это действует, ну, своего рода страсть действует, но если человек ради еды убивает другого человека, то страсть приводит именно к греху. Если человек воздерживается от еды, например, то же самое воздержание в пост от определенной еды или вообще от еды, это по идее, то есть когда ум, воля воспитывается человека и воспитывается и тянется к бесстрастию. По идее, сама вот эта страсть, о которой мы говорим, похоть, да, то есть это ее тоже можно использовать, она как естественная, то есть в ней нет ничего такого, но она называется порочной в том смысле, что вот она явилась как следствие греха.
Но здесь он еще указывает на фундаментальную причину вот такого отношения, такого взгляда. Он все отсылает, приводит прямые цитаты, причем цитаты контекстные. Он, вот если вы посмотрите, он выложил свой доклад полностью. Все цитаты, которые он цитировал, он тоже выложил. Эти цитаты не выдернуты из контекста, они взяты целиком с контекстом. Вы можете это проверить лично. И фундаментально оно заключается, вот такое отношение к полу, именно не просто к половым отношениям, вот такое негативное, что это нечто порочное, а вообще к телу. Это все вытекает из монашеских практик, которые возникли на ранних этапах, которые, в общем-то, видимо, из эссейских каких-то практик возникают. Это отрицание пола вообще как такового. Что наличие различия полового, что есть мужчины, есть женщины, монахи стараются преодолеть, они стараются стать бесполыми, они стараются выйти из тела и стать якобы там ангелами. Но он показывает, что вот на пути этой борьбы получается с точностью до наоборот. Они, наоборот, становятся сексуально зависимыми. То есть они на этом поле концентрируются до предела. И вот он, я приведу цитату, он говорит: что нам делать с нашим полом? Так получилось, что кто-то из нас мужчина, а кто-то женщина. Это хорошо или плохо, не нам решать. Это Бог решил. Поэтому мы должны найти положительную сторону всего. И здесь он указывает на совершенно естественную вещь, которая для многих из нас, выросших вот в этой учительной монашеской традиции, она настолько стала привычной, самоочевидно, что мы не замечаем вот такого фундаментального ее порока. Потому что много литературы христианской, православной, где православной в первую очередь, где говорится о святости брака, о важности семьи, но семьи в бесполом состоянии быть не может. Основой семьи является различие полов, где подчеркивается, в этой литературе подчеркивается различие между благочестием мужским и женским. Масса книг, которые призывают женщин там не плести волосы, то-то-то-то-то, а женщинам предполагается блюсти вот это. Даже расстановка храма, там женская половина, мужская половина – это тоже имеет значение. Разделение монастырей, в конце концов, на женские и мужские, где вот эта половая градация, половое разделение, половые особенности, они очень четко подчеркиваются. И при этом образцом, за образец духовной жизни берется ситуация избавления от пола. И это фундаментальное противоречие. То есть все то, что создал Бог естественным образом, и что в этой сфере предпочитается благим и хорошим. Все время говорится о том, что семья – это благо, семью нужно поддерживать, семья оправдывается деторождением. Но при этом это все время под текстом идет, что это форма извращение, что это форма уродства, что это на самом деле результат греха, результат падения, и что хорошим образцом является только отсутствие семьи, избавление от пола, избавление от своей природы и превращение своей природы в ангельскую природу, в ангельную. То есть отказ от своей сущности, от духа, души и тела в пользу того, чтобы стать тем, чем тебя Господь не сотворил. То есть это такая попытка поймать Бога за бороду. Аскетика становится выше вообще Божьего, так сказать, вот Божьей воли и Божьего провидения. И он на это очень четко обращает внимание.
Да, я соглашусь. То есть он приводит очень много цитат святых отцов, где очень виден этот перекос. То есть дело в том, что технический момент для монахов касательно того, что если они решили быть одни, то, конечно, это голод по другому полу, он, естественно, возникает. Но это не нужно думать так, что и многие отец Вячеслав, он у многих сложилось мнение, что он представил монахов это как духовных уродов, озабоченных постоянно вот этим делом. Ну, тут просто, извините, если ты стал монахом, если ты уже шагнул, естественно, на пути к этому будут какие-то искушения. Естественно, что они нужно как-то будет преодолеть. Там он привел в пример, как Синклитикия преподобная советовал своим монашкам, к которым приходят монахи якобы о духовном что-то поговорить, а потом искушаются.
Не только монахи, она вообще говорила о мужчинах.
Да, вообще, представьте, как выкают там глаза там, и так далее. Я помню, у святителя Иоанна Златоуста есть такие слова, что он пишет к своему другу, который решил стать монахом, а тут потом что-то пошло, и он просто советовал, что можно представить, что вот из чего состоит там вот тело человека. Там, это же слизь, это кровь, там, вот это череп, там, что тут такого. То есть, но это, извините меня, это техника, которая не всегда ими используется, монахами, а как в некоторые вспышки там похоти и так далее. То есть, но тут тоже, что такое монашество? Почему монашество считается выше семейной жизни в православии-то? Ну, само собой, почему? По той причине, что все-таки человек, который, имея возможность жить со своей женой, если ради Христа, ради Бога, то есть цель, тут очень важна цель, если ради Бога оставляет жену, то есть не или оставляет жену, или просто не живет семейной жизнью ради Бога, то тогда, конечно, этот дар Богом принимается и ценится. Там в Священном Писании Господь говорил, что кто оставит там домы, там жен, там детей, там сестер, братьев ради меня и Евангелия, то есть проповедь Евангелия, тот в старицу примет. Естественно, есть, конечно, которые сказал отец Вячеслав, есть люди, которые асексуальны, то есть которые, вообще ничего не чувствуют там, или какие-то неудачники в жизни, бывают такие, то есть, Господь всех принимает, такие тоже иногда становятся монахами. Есть люди, которые с комплексами, которые что-то в голове непонятное, что там творится, то есть они как-то... Есть люди, которые разочаровались в браке, есть такие, есть. И разочарование в браке они несут в эту монашескую среду. Естественно, у них складывается стереотип о том, что все, что в семейной жизни, это все скверно и так далее, и так далее. Но ведь это не так.
Даже если...
Святитель Иоанн Златоуст, хотя он, помните, приводил вот этот, который я сейчас сказал, пример, что посмотрите, из чего стоит человек, чтобы утолить вот эту похоть, временно настигшую того монаха. Он в слове, если не ошибаюсь, слово о девстве, по-моему, он писал и о браке, о том, что если вы, обращаясь к таким оппонентам своим, если вы уничижаете брак, то вы тем самым уничижаете монашество. Потому что вы монашество делаете естественным, а брак нечто порочным и скверным. То есть это обычная логика, это просто, это должно быть ясно. Конечно, Пресвятая Богородица. А, ну вот он ввел, отец Вячеслав Рубский, он рассказывал о том, что почему так сложилось. То есть почему апостол Павел советовал там как-то ради прелюбодеяния, чтобы не было блуда, жениться там еще и так далее, что у всех первых христиан, в том числе у апостола Павла, было ощущение близости кончины мира сего.
Не ощущение, а не прям ожидание.
Да, ожидание.
Что конец света, ожидание, вот что... он. Зачем, что, зачем жениться? Зачем там масса таких мест в посланиях апостолов, где прямо есть полная уверенность, что вот-вот, конец света. Господь же сказал, там можно вообще ни о чем не заботиться.
Немногим позже риторика у апостола Павла изменилась, и это стало чем-то удивительным среди других апостолов. Потому апостол Петр в своем послании сказал, что есть в посланиях апостола Павла что-то недобровразумительное, что некоторые там превращают, изменяют, как, ну, как и прочие невежды. Что, и он говорит, что не медлит Господь, а долготерпит, апостол Петр сказал вот на то, что почему вот не Господь не приходит. Ну, естественно, то есть Христос не женился, потому что, ну, как, то есть он объясняет, отец Вячеслав, что зачем жениться, если ты идешь на крест? И у первых христиан, которые подражали Христу, вот в этом смысле, то есть если вот оно будет, второе пришествие, если будут гонения на христиан, зачем жениться, зачем что-то устраивать, то, что в мирной жизни нормально, а в такой вот пригонениях, то совсем ни к чему. Поэтому вот в этом смысле, то есть тут о всех монахах или о каких-то небольших практиках, которые у них были, и сразу это все представлять монахов как в виде каких-то полусумасшедших людей, конечно же, не стоит. Но я думаю, все-таки он это делал с каким-то чувством юмора.
Нет,
и он для так того, и не чтобы говорит. Обострить эту проблему, чтобы...
Здесь вот это мнение возникает, я несколько раз специально переслушал, это мнение возникает не из его слов. А это мнение возникает, когда он начинает цитировать.
В том числе и...
Цитировать аскетические труды, которые, на самом деле, знаете...
Которые есть... для монахов.
Нет,
которые для
того, чтобы даже быть... не в этом. Вот да. Есть изъян. Мы, конечно, у нас же есть неделя Иоанна Лествичника, которая посвящена целой неделе Великого Поста. Но если посмотреть правде в глаза, сколько людей прочитали Лествицу вот целиком, это... Ну, самое небольшое количество людей. Представление о Лествице и о Лествичнике имеют многие. Цитаты из него, которые читаются на премиях, там, например, во время службы, знают тоже многие. Но это там или на поучениях, там, не знаю, не на премиях, а на поучениях, наверное. И кусочками, да, что-то вот люди знают. Но целиком очень немногие читали его. И все остальные аскетические труды люди знают очень и очень слабо. Если уж Евангелие у нас не в чести среди православных, то уж аскетические сочинения, которые сложны для чтения, это переводы с сирийского языка или с арамейского, или с египетского, сами переводы корявые такие, сложные, трудные, об этом имеют представление очень небольшое количество людей. Но мифология вокруг этого очень большая. Расхожие представления, самые простые, вот такие, о том, что вот монашеское житие – это хорошее, капитализм – bad, workers good, капитализм – bad, как в фильме говорилось. Вот такое примитивное представление, которое, в общем-то, подогревается и распространяется монахами, монашеской корпорацией, которая закрытая, которая имеет свою мифологию, но которая имеет прямой выход на власть. Фактически церковная власть, уже начиная там с позднего Средневековья или начала Нового времени, когда вот установилось именно монашеское архиерейство, это, в общем, властная корпорация, малочисленная, имеющая свой интерес, имеющая свое реноме, благодаря именно вот этому реноме и поддерживается именно власть монашеских епископов.
Знаете, в свое время Григорий Ниский сказал, когда почему вот женщины так пренебрегаются вообще, ну, на вопрос, почему женщины так вот в этом мире пренебрегаются, он сказал о том, что законы писали мужчины, и поэтому они писали их против женщин. Вот с этой точки зрения, конечно, все-таки жития историю церковную писали монахи, по сути, своей. И поэтому не писали...
Не по сути, а именно монахи писали.
Против семейных.
Против семейных, против женщин. Потому что здесь есть историческая подоплека, поскольку монашество и монастыри всегда были в меньшинстве. Вот я вначале привел статистику последнюю, 19-го года. Я могу привести статистику дореволюционную. Вот из того, что есть, например, есть статистика 14-го года. Значит, я приведу только две позиции. Значит, насчитывалось 98 363 874 верующих по данным переписи 2014 года. Из них 117 915 человек белого духовенства, включая псаломщиков, 1025 монастырей. Если брать 2019 год, очень похожая цифра сейчас. По всем странам, где присутствует Русская Православная Церковь, 1012 монастырей насчитывается. Так вот, по данным 1914 года, тогда очень подробные данные были и очень точные, в 1225 монастырях Русской Православной Церкви было 29 128 монашествующих, из них 11 875 мужского пола и 17 283 женщин. То есть женщин-монахинь и тогда было больше. И сравните цифру 117 915 белого духовенства. То есть если брать мужчин-монахов 11 845 и 117 тысяч белого духовенства, в 100 раз разница. Монахи были всегда в меньшинстве. Я не беру статистику более раннюю, потому что ее как таковой нет. Есть только количество монастырей. Сколько народ там жило, естественно, их еще меньше было. Однако же монастыри были крупнейшими землевладельцами в период крепостного права. Им принадлежали огромные земельные наделы. И крупнейшим владельцем душ были именно монастыри в Российской империи, а не отнюдь не помещики. Вот такой удивительный факт. Самое активное преследование, самое длинное по данным ведомства полицейского, самое длительное преследование беглых крестьян было именно со стороны монастырей.
Но все-таки я не думаю, что это как бы целенаправленно у них там.
Нет, это такой... не я к статистике, это... к тому, что да, монастыри очень трепетно относились к своей власти. Угу. Монахи очень трепетно относились к власти. Все архиереи выходили оттуда, большие активы были, но количественно они всегда были в меньшинстве. Для того, чтобы поддерживать, удерживать свою, так сказать, вот власть, им нужно было реноме, идеологическая подоплека, почему им стоит подчиняться.
Тут, наверное, такая же проблема, как с младостарчеством. В этой проблеме виноват не только священник, который впадает в такую прелесть, но и та паства, которая делает почву для вот этого духовного
пресечения. Безусловно, безусловно.
То есть это не только монахи и архиереи. Вот,
конечно, нет.
Это и сами миряне, это и семейные люди,
очень
которые...
активно поддерживали все это. Миряне являются составной частью. Так отец Вячеслав вот и поставил этот вопрос о том, что это не значит, что монахи хорошие, а миряне плохие. А о том, что вопрос дисбаланса есть. Вопрос несоответствия идеологического, вопрос аскетических образцов, которые даже для самих монастырей, потому что кто в монахов читает там аскетически, кто следует там, кто живет в монахах по лествице, не сейчас, а в 14-м году.
Да, аскетика, она, по сути, умерла, и отец Вячеслав Рубский, критикуя ее, хочет ее как-то возродить, по идее. То есть что-то хочет изменить, понимание.
Он ставит вопрос о том, что образцы духовной жизни, которые рассматривались как эталонные, они утратили. А где новый образец? А теперь, вот когда образец исчез фактически, когда он абсолютно заведомо невыполним ни для кого, ни для монахов, ни тем более для мирян.
В самом начале,
как жить духовной жизнью?
В самом начале вот этого доклада своего он говорит о том, что проблема пола нигде не раскрыта.
Безусловно.
Нигде.
Безусловно. Так он и ставит вопрос о том, что такое духовная жизнь. У него есть на этот... Это же не одна лекция. Он еще несколько лекций о духовной жизни. Он ставит вопрос о том, как в современном мире жить духовной жизнью. Здесь, мне кажется, срабатывает еще одна вещь. Вот та, которая работала у апостола Павла в начале. Вот такое настойчивое цепляние за вот эту аскетическую традицию, давно ушедшую, переставшую работать, она может оправдываться одной вещью – эсхатологическими ожиданиями. Я, знаете, с удивлением, вот недавно, я раньше не читал, есть такой автор 17 века, Ханс Кристоф Гриммельсгаузен, у него есть роман «Сипленциссимус», и он, эта книга, написанная в начале 17 века, и она начинается со слов: «Нынче поговаривают о скором приближении последних времен, о наступлении последних времен». Начало 17 века. Вот эта тема, понимаете, цепляние за аскетику и признавание, что нет, она работает, мы на это должны ориентироваться, она правильная, может быть только в том случае, если ничего нового не нужно, если конец света, вот он завтра. Если мы признаем церковь совсем состарившейся и живущей только в ожидании скорого конца света, тогда ни о каком развитии духовной жизни, ни о каком движении думать не нужно, потому что, ну, уже поздно. Ну, какая там духовная жизнь? Какие новые принципы духовной жизни? Какие вообще современные принципы духовной жизни? Какой пол? Ну, зачем это все? Вот-вот уже наступит. И мы знаем, что такие алармистские настроения среди экзальтированных женщин, составляющих значительное, экзальтированных возрастных женщин, составляющих абсолютное большинство современных приходов русской церкви, они есть, и они поддерживаются. Тогда, если у вас завтра конец света, зачем вам думать о какой-то новой духовной жизни, новой духовной практике, аскетической практике? Вот. Для вас, вот дай бог, хотя бы что-то из того, что уже было там, кто чем-то прошел, ну вот в последний вагон вскочите и что-то там уцепиться. Но если предположить, что православная церковь находится вполне себе в молодом состоянии, 2000 лет христианской церкви по сравнению, например, с церковью ветхозаветной, которая прошла от Авраама до Моисея, сколько там, 3 с лишним тысячи лет прошло. Я вот цифры примерно называю, я могу ошибаться. От Авраама до праотцев, до Ноя, по-моему, там что-то тоже около 1000 лет. Ну и допотопный период, сколько тысяч лет он существовал, даже никто не знает. Соответственно, христианская церковь, она очень молодая, всего 2000 лет. Даже по сравнению с Ветхим Заветом, она еще молодая. Ну, как минимум, там 1000-1500 лет у нас есть в запасе будущего развития, чтобы хотя бы сравняться с Ветхим Заветом. Вот если предположить это, тогда все вопросы, которые ставит отец Вячеслав, они становятся совершенно нормальными, актуальными. Никакой истерики не нужно. Были вещи, которые когда-то кому-то дали что-то. Наступило новые условия, новые обстоятельства. Нужно дальше развиваться, нужно двигаться дальше. Не значит, что церковь застряла в прошлом, и у нее, если исходить из этого, мы должны признать, что у церкви нет будущего. У нее даже нет настоящего. Вся жизнь церкви где-то далеко в прошлом. Причем, ну там, в границах 9 века. А это значит, что с 9 века до 20-го ничего больше не было. Больше 1000 лет христианство вообще никак не жило, не развивалось, никто не становился святым, подвижником, потому что никто из подвижников, взять там Игнатия Брянчанинова или Иоанна Кронштадтского, никто вот этим аскетическим идеалам не соответствует. Вы вспомните знаменитые дневники Иоанна Кронштадтского, когда он прямым текстом пишет: выпить водочки и селедочки перед сном – милое дело. Когда он курил сигары с большим удовольствием и получал от этого наслаждение. Заглядывался на сестру жены, и об этом он пишет там в дневниках, и, в общем, не находил в этом ничего дурного.
Ну, когда у отца Вячеслава, отца Вячеслава Рубского спрашивают о том, а как же все-таки делать, то есть если аскетика, она не работает, то интересно, что он ответил. Он ответил, что нужно смотреть на последствия. Он сказал вот то самое, к чему ведет аскетика и о чем говорили святые отцы. То есть то, к чему нужно идти. Но он говорит это как просто, а как в начале. То есть оно и это тоже не будет работать. Скажешь молодому человеку, да ты подумай о последствиях. Он в начале своей лекции говорит о том, что типа если ты скажешь молодому человеку о том, что это грех, это блуд, это, ну, то есть как-то ритуализируешь вот это все, вот запрет, табуируешь его, но не объяснишь почему, то тогда это, то есть он не будет так вот. А вот если ты скажешь о последствиях, то тогда да. И так не сработает. То, что, о чем он сказал, это уже конец вот бесстрастного, пути к бесстрастию, что человек уже видит при приходе помысла, он видит уже, чем он закончится, то есть в мыслях, чем он все это закончится, и поэтому он его не принимает уже на входе. Поэтому тут вот все-таки сам он хоть и сторонится аскетики, но некоторые принципы аскетические, он, итоги этой аскетики он, по сути, говорит.
Мне кажется, он, когда сторонится аскетики, он говорит совершенно об определенной, вот этой древней восточной аскетике. Нужно понимать, что восточные аскетики на самом деле очень похожи друг на друга. Если сравнить индийские аскетики, например, вот знаменитые там есть изображения такие, называются там аскеза Гаутамы, они очень похожи на практики ближневосточные. Чудотворение, хождение по воде, крайние аскетические упражнения, истощение себя вот до самой крайности истощения тела. Те же самые выходы из тела и полеты духа. Те же самые, ну, как бы вот в разнообразном виде, ну, нельзя это назвать фокусами, но вот именно появление сверхъестественных способностей. Они есть как в нехристианских практиках массовые, причем никакой прелести там нет. Это вообще не рассматривается. Но результаты этой аскетики, разного рода чудотворения, они есть. Даже нетление. Оно в конце концов было признано, что нетление не является признаком святости. Потому что вспомните вот афонскую практику, когда каждые 3 года схороненного брата выкапывают и смотрят, истлел или не истлел. И есть тела, которые чернеют, но не истлевают, и тогда вот их там в море выбрасывают. Но практики нетления, они есть там вот знаменитый этот Хамбалама и Тигелов, который очень похож на многих наших подвижников, святых, который тоже нетленный стал. Это результат аскетических практик. Восточные практики аскетические очень похожи друг на друга, и христианские, и нехристианские, потому что исток у них один. На самом деле вот эти принципы аскетические, они появились еще задолго до появления христианства. Они существовали в древних общинах. Эти практики существовали в древнем Египте. И в христианстве они получили только преломление, вектор. Стали искать не тех богов, которых искали аскеты древнего Египта и жрецы, а стали искать пути ко Христу. Но сама методика, сама практика, она осталась. И отец Вячеслав, он говорит именно о методике. Я прям могу привести цитату, чтобы не быть голословным. Буквально пару слов. Вот он говорит, его обвиняют в том, что якобы он сказал, что православная аскетика не работает, делает человека уродом. И вот он цитирует, что он сказал буквально. Он сказал, если я сказал, что определенная методология, основанная на противопоставлении духовной жизни и телесной, неэффективна, это не значит, что я предлагаю сделать оргию праведников. Нет, я говорю об определенной методологии, она не работает. Она охарактеризовала православную аскетику, то есть сделала ее образцом. А да, православная аскетика не работает, она делает человека уродом, она делает его даже неспособным понять, что он проиграл. Что нам делать с нашим полом? Так случилось, что кто-то из нас мужчина, кто-то женщина. Это хорошо или плохо, не нам решать. Это Бог так решил. Поэтому мы должны найти положительную сторону всего этого. Вот о чем.
Да-да-да. Отец Вячеслав именно подчеркивает то, что если аскетика превращается в борьбу с полом, а не со страстью, то тогда. Но тут очень тонкая грань. И я не думаю, что отец Вячеслав, он так ее четко показал в этом докладе.
Так это же предложение к обсуждению.
Да, да,
это
конечно,
же,
конечно.
Это же не святоотеческий труд,
да,
отлитый
да, да,
в бронзе. Это же предложение к разговору.
Да.
К разговору важному, к разговору существенному, к разговору, мне кажется, наиактуальнейшему в наше время. Потому что мы видим, что ну, мужчины в церкви, практически их количество стремится там... Не то чтобы к нулю, но...
Да, по сути, и браки-то начинают разрушаться от этого неправильного понимания аскетики и подражанию монашеству. То есть есть, ну, на моем, я знаю вот таких людей, ну, история обычная такая, вот если по полочкам. Женщина сначала говорит, что вот ей все это интимное уже, ну, это как скверно какая-то, соотношение как к скверне. Через какой-то небольшой промежуток времени оказывается, что у мужа появляется любовница. Та, которая не считает это скверным. Хотя это уже является скверным, потому что это блуд.
При том, что из учебников, из брошюрок, которые основаны якобы на аскетических трудах, говорится, что это только укрепит брак. Потому что придет Бог, и который их сцементирует духовной связью. Но на практике мы видим, что происходит прямо противоположное. Семьи рушатся, отношения рушатся, дети видят пример нелюбви между родителями, они вырастают, усваивают этот пример, и это идет в круговую, это все повторяется. И никакого соединения Духом Святым, мы видим, не происходит. Абсолютно. Мы видим, что это с практической точки зрения не то, что это не работает, это разрушительно действует.
Отец Вячеслав Рубский очень интересную мысль привел тоже в начале доклада где-то. Он сказал о том, что если бы монахи действительно понимали, что такое пол, что такое это отношение, не превратно, а как они есть на самом деле, то они бы не смогли быть монахами. Потому что они настолько возвышены, эти отношения, настолько святы, что это не просто как клей, который скрепляет людей, там, ну, и как немощь, которую надо вот, ну, по каким-то причинам удовлетворять, там, и все такое, но что это познание человека самое близкое, самое наилучшее.
Максимальная степень
да.
доверия, как
почему,
он говорит.
Да, почему в Ветхом Завете говорю, что Адам познал Еву, то есть Авраам познал Сару, то есть это то самое, вот то, что открытие тайны другого человека. Поэтому в православной церкви в настоящее время актуально именно поднимать эту тему и подчеркивать, что есть брак на самом деле.
При том, что вот эта позиция ставит христианство в прямую противоположность даже в состоянии борьбы с предыдущей, с ветхозаветной традицией. Если мы признаем Ветхий Завет детоводителем ко Христу, если мы признаем заповеди ветхозаветные, если мы признаем образцы ветхозаветные как ведущие человека, как позволявшие прийти к Богу и соблюдать Божий закон, Божьи принципы, и именно благодаря это соблюдение создало чистоту Богородицы, которая, в которую уже вместился вот именно в воплощении Бог. То есть именно этот путь привел человечество в целом к возможности воплотиться Христа именно в этом народе, в этом обществе. Так вот, скажем так, взгляд на брак, на пол, на сексуальность в Ветхом Завете очень подробно. Вы можете посмотреть огромное количество бесед раввинов, которые эту тему разбирают без всяких реверансов, без умолчаний, без прикрывания рта. Тема сексуальности, тема отношений в деталях разбирается, никто в этом ничего страшного не видит. Это вещь совершенно нормальная, естественно, и еврейские семьи по сравнению с христианским миром, намного более крепкие, более устойчивые. Еврейское сообщество в этом смысле выглядит более здоровым, чем современное европейское.
Может быть, кто-то не знает, но вот именно на Пасху в ветхозаветном богослужении использовалась эта самая «Песнь песней», которая является вершиной вот всего вот этого богословия ветхозаветного.
Где как раз говорится о любви, где есть прямые вообще эротические мотивы, именно там даже не мотивы, а прямые образы плотской любви, телесной любви. И там демонстрируется именно ее благословение, ведь брак рассматривался весь Ветхий Завет как благословение. И раннее христианство тоже придерживалось этой позиции. Это же взгляд аскетический появляется, когда примерно в IV веке, когда монастыри становятся более крепкими, когда монастыри становятся довольно крупными, когда появляются лавры, первая вот Антониева лавра, по-моему, да, она насчитывает, начинает в Египте, там в пике своем до 15 тысяч человек там находилось. Для древних сообществ это огромные цифры. Соответственно, вот аскетические подвиги, они, конечно, поражали воображение, потому что это стало доступным, массовым и видимым. И, естественно, вот в тот период, в то время, когда такое количество монахов расходились и рассказывали, и доносили все эти легенды и предания, это стало очень популярным. На самом деле, это было таким элементом, ну, не то чтобы шоу-бизнеса, но это производило огромное впечатление на общество. И монастыри начинают разрастаться везде. Монастыри становятся не семьи, где из поколения в поколение передавалось там священство, а именно монастыри становятся источниками там мудрости, премудрости, там переписываются книги, люди, которые освобождены от всех семейных каких-то и вообще от обязанностей выживать, и они, конечно, могут посвятить себя на пиар, на пропаганду, и она начинает массово идти. Византийская империя начинает поддерживать вот эту корпорацию монашескую, распространять всячески их писания, их труды. Это получает государственную поддержку, и вот эта вот известность, она начинает широко распространяться. И монахи вот свое учение, свои практики начинают, так сказать, вот широко представлять по всему христианскому миру. И, конечно, это производит огромное впечатление на людей, вот эти все хождения по воде, низведение огней, борьба с бесами, заклинания духов, разные чудеса, там, низведение огня, воды, прочее. То, что раньше делали жрецы языческие, сейчас это делают вот монахи-аскеты во имя Божье. И, конечно, это вот для древнего мира это такое огромное открытие. Но это появляется уже в период достаточно поздний, когда христианская церковь уже сформировалась как церковь, но при этом была достаточно ограниченной. Но первые века этого не было. И здесь возникает как раз вот именно в этот момент появляется то, что называется предание. Когда предание начинает конкурировать с писанием, когда предание начинает утверждать, что оно равнозначно писанию. И здесь масса оттенков, мы же самыми набросками об этом говорим, но то, что этот вопрос есть, то, что он ставится, то, что эта тема поздняя, то, что эта монашеская традиция, постоянно не решив этот вопрос, она все время отрезает нас от традиции ветхозаветной, от традиции дохристианской. Мы как бы появляемся из ниоткуда, и даже не во времена Христа, а только где-то с IV века. Все остальное вдруг становится каким-то несущественным, неважным. Друзья мои, мы приглашаем всех к размышлению на эту тему, поскольку отец Вячеслав предложил именно тему. Она встала в полную силу. И мне кажется, нынешнее состояние церкви, для нас, в первую очередь, православной церкви, мы видим, что количество детей исчезающе мало, количество мужчин еще меньше, мне кажется. И эта тема, она своей актуальности не потеряет, как бы мы ни пытались ее замести, сказать, нет-нет, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу, она никуда не денется. Поэтому давайте об этом говорить в христианском духе, в духе мира и братской любви. Мы сегодня прощаемся.
Отцу Вячеславу скорейшего разрешения этой ситуации, чтобы все, дай бог, обошлось, и снова было разрешено служение, запрет снят.
И будем надеяться на нахождение общих позиций, потому что все-таки, если посмотреть исторически, христианство – это еще очень молодая религия, и у нее еще много-много открытий и много достижений. Это совсем не религия прошлого, не устаревшая, не какой-то пережиток, а молодая, вполне еще себе свежая религия, в которой много еще скрытых сил, которые найдут для себя свой источник и свое воплощение. Время наше подошло к концу. Сегодня с вами была программа «Час миссионеров». В студии был священник Русской Православной Церкви, руководитель миссионерского отдела Томской епархии Ерей Алексей Самсонов. За пультом был Александр Ракин. До свидания.
До свидания.
Друзья.
Томский благовест.